А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И мы снова в прямом эфире. Все, ура! Наконец-то можно вживую общаться посредством разных инструментов. Это программа «Про фитнес». СМС-портал +7 925 48 948. Прямой эфир. Телефон 495-й код 7373948. И в Твиттере можно нам писать через собачку «Говорит МСК». Если будете там отвечать, все это я буду видеть и задавать вопросы. И сейчас нашу гостью представляю. Много было анонсов в Инстаграме. Кстати, сейчас можно наблюдайте в сторис, что происходит здесь у нас, и как улыбается Александра Агриева, специалист по женскому тренингу и по этике в фитнесе. Саша, добрый вечер.
Добрый вечер, всем привет.
Две статьи, которые, я не побоюсь этого слова, произвели фурор, но потому что я, многие у меня знакомые в сфере фитнеса, открываю Facebook, как это водится, и смотрю ссылки на эти статьи. Думаю, что за статьи? Думаю, что за автор? Ага, почитала. Думаю, срочно нам надо сюда. Про психологию в фитнесе не так часто услышишь, вообще мало об этом говорят. А об этике мало говорят, именно вот такие слова очень редко используют. Про коучинг-то мы знаем. Последний год стали вот очень интенсивно говорить про коучинг. Появились разные школы коучей и так далее. И это немаловажный фактор. Ты пишешь, кстати, в своих статьях.
Да, пишу про коучинг.
Ты называешь себя специалистом по этике. Как так получилось, что ты заинтересовалась этой проблемой?
Внезапно. На самом деле, наверное, мне просто всегда тянуло к этой сфере, и я замечала вот эти мелкие моменты, да, все то, о чем я писала в статьях, если вам вдруг от чего-то дискомфортно, и это просто то, как я живу. Я думаю, так живут на самом деле все, если...
Но ты фитнес-тренер, начнем с этого.
Да, изначально да.
Ты работала фитнес-тренером, работаешь сейчас персональным,
да.
Персональным фитнес-тренером. Еще ты какие-то образования в сфере фитнеса тоже имеешь?
Нутрициолог, специалист по послеродовому фитнесу восстановительному и начинающий инструктор пилатеса.
Отлично.
Но это все в
будущем. Смотри, давай коснемся психологических проблем. Мне очень понравилось то, вот как ты писала, что когда человек уже приходит в фитнес-клуб, он приходит туда со своими заморочками и тараканами. Потому что он приходит туда с какой-то целью, а мы понимаем, что эта цель наверняка не получить там здоровье через 10 лет, а
очень
что-то похудеть.
Очень редкая цель,
да. Конечно, но мы стремимся пропагандировать, чтобы эта цель была нередкой. Но на самом деле приходит либо похудеть, избавиться от лишних килограммов, подтянуть, там, после родов что-то сделать и так далее. Приходят люди, которых может что-то испугать в зале, в фитнес-клубе, и которые могут находиться в психологическом дискомфорте.
Вначале, мне кажется, новичка пугает вообще все. И вот эта идея, что я сейчас приду, я вот такой неповоротливый, не знаю, мешок, а вокруг все Аполлоны и боги, и меня погонят оттуда.
Вообще всем кажется, что на них постоянно смотрят.
Ну, в фитнес-зале, мне кажется, все друг на друга смотрят. Вопрос, как, да?
Да, мне кажется, наоборот, все смотрят только либо в зеркало, либо на себя. А в основном не замечают, кто вокруг ходит, или нет, твои наблюдения?
И то, и другое. То есть мне кажется, что довольно частая история, это когда фоново ты прокручиваешь какую-то свою историю в голове, либо если ты уже в какой-то великолепной форме, ты ходишь, и тебе нет равных, да, в сравнении с окружающими. Либо если ты... так сказать, еще не в форме, да, то ты смотришь на других и думаешь, что я тут делаю, я никогда вообще, у меня ничего не получится. То есть, ну, нельзя говорить за всех, да, я очень часто слышу, а я вот так не думаю, а мне вот вообще так не кажется, ну, мы все разные, да.
Ну, конечно. Есть какие-то такие установки, которые ты называешь неверными? Ну, то есть, вот, например, перечисляешь проблемы, с которыми могут столкнуться в фитнес-клубе клиенты, например, бодишейминг, культ фитнес-тела, это критика чужого или собственного тела на основании внешнего вида. Ну, это частая проблема, мне кажется, это везде так происходит. Есть какое-то решение, от этого нужно избавляться?
От этого сложно избавляться, но ну, как сказать, нужно.
Надо сначала причину понять. Ну, в смысле, диагностировать, что проблема есть.
Да, проблема есть, причем она может быть как снаружи, когда тренер говорит реальные случаи, да, там, шевелись, жирная корова, и это идет также изнутри, когда мы себе сами это говорим, ах, какая я там неповоротливая, ах, какая я там, или какой, да, какое у меня пузо висящее там. Это то, что называется внутренний бодишейминг, в общем, тот, который мы уже усвоили, и он уже сам за нас.
Ну, то есть это какие-то установки, что мы выглядим не так, как нам хотелось бы, то есть у нас в голове есть идеальная картинка, возможно, висит на стене рядом с тренажером, на котором ты сидишь.
Идеальные картинки в Инстаграме каждый день мы
конечно,
видим.
Конечно, но эта идеальная картинка не совпадает с тем, что ты видишь в зеркале, и поэтому происходит диссонанс. По поводу вот жирной коровы, часто тренеры могут это использовать, но это же и мотивация, это может работать? Для каких-то людей служит мотивацией?
Наверное, да.
Есть такая категория людей, по твоим наблюдениям?
Наверное, есть. Но я лично в это не совсем верю. То есть мне все больше кажется, что если мы создаем поддерживающую среду, то человек не будет распускаться, да, что я ничего, я уже и так хороший, я не жирная корова, я молодец, и ничего не будет делать. Мне кажется, мы можем дать больше поддержки, потому что опять же, вот этот вот усвоенный нами, переехавший к нам внутрь уже в голову бодишейминг, он уже делает всю эту работу за нас и за тренера. То есть мы так живем часто в этом контексте. Ах, я не такая, я не такой, у меня там щеки, у меня еще что-то.
Ну смотри, вот к тебе приходит клиент с такой установкой.
Поддержки нам не хватает.
Не хватает. Приходит к тебе клиент с такой установкой внутри. Mm-hmm. Ты как тренер можешь попытаться поменять эту установку или можешь ее использовать, ну, она может тебе как-то быть выгодна. Ну, может же такое быть или нет?
Наверное, она может быть выгодна. Я могу представить какую-то ситуацию, когда мы можем вместе над ней посмеяться и оттуда выйти на какое-то конструктивное русло. И еще, например, то, что я люблю использовать, я предлагаю клиенту на час, который мы с ним работаем, попытаться про нее забыть. И каждый раз предлагаю, например, давай я буду тебя на ней ловить, да, если я услышу, если я увижу, что ты себя критикуешь, давай попробуем отказаться и посмотрим, что будет, отказаться от этого подхода. И оказывается чаще всего, что даже час времени мы не можем провести, не критикуя себя.
И это первый совет, давай, который мы дадим за программу нашим слушателям. Во-первых, отказаться от критики. Это может быть невозможно, может показаться, что это невозможно, но хотя бы на один час, который вы проводите в фитнес-клубе, постарайтесь отказаться от критики себя, даже внутренней, даже мысли.
Да, себя и других людей. Например, о, ну я-то не такая толстая, как вон тот человек. Да? Просто отказаться от любой критики, любого тела, своего в том числе, и посмотреть, что будет.
А что будет?
Ну, не знаю, у каждого свое будет. Просто это, мне кажется, гораздо эффективнее, быстрее и проще, чем рассказывать человеку всю историю там, бодишейминга, образа тела и так далее, вот эту всю теорию, а просто попробуй и последи за своими ощущениями. Почему тебе хочется себя поругать? Такой ли ты ужасный?
И почему хочется поругать других, тем самым выставляя себя там в более лучшем свете. Да. Следующая проблема, о которой ты пишешь, булимия, орторексия, да, расстройство пищевого поведения. Ну, сейчас очень букет, популярно, да, ЗОЖ, когда люди зацикливаются на правильном питании, вот как раз ПП, эти теги различные в Инстаграме. Тут как ты решаешь такую проблему с клиентами, которые приходят и говорят, я сегодня вот, или, например, ругают себя за то, что и тут и критика, и не ПП, а случайно утром съеденное что-то не ППшное.
Я отвратительный человек, я съел пирожок.
Да, это же не ПП, и все. Вот что делать? Есть выход хотя бы, Саша?
Baby steps. Я думаю, выход есть. Очень популярный подход, который я не разделяю, это дать новому клиенту жесткую программу питания, и все, завтрашнего дня ты можешь есть только там шпинат и гречку, и все, забудь вообще про всю свою любимую еду. И мы этим только провоцируем лишнее напряжение, да, практически гарантируем срывы так или иначе. Клиент начинает нервничать, та же самая булимия, там, ох, я переел, да, пойду-ка я и это повторяется, повторяется, повторяется. Поэтому в плане питания потихонечку, собственно, как сейчас все актуальные гайдлайны и советуют, да, более здоровый выбор. Хотя бы раз в день, просто чуть более здоровый выбор.
Но
завтра
есть,
еще.
Саш, но есть люди, которые зациклены именно на здоровом, то, что им кажется здоровым. Они кажутся,
уже в этом получается.
Да, но нет, например, пельмени им кажутся совсем нездоровым продуктом, то есть абсолютно запретным, не ППшным и так далее. То есть они для себя выбирают то, что им кажется есть можно. Это что, листья салата, это яйцо, это куриная грудка, гречка, что у нас там, попсовое такое в перечне.
Надо подождать и посмотреть, как они дальше будут в своем режиме жить.
Некоторые живут и... Ну, просто они не прощают себе эти погрешности. Пирожное, которое съели в субботу.
Что значит не прощают?
Ну, критикуют. Опять же, мы возвращаемся к первой проблеме.
Угу. Я очень плохая, я съела пирожок.
Да? И посмотрите, у меня уже вырос живот. Вот вроде бы мы смеемся, да, смешно, но есть люди, которые правда так думают, согласись?
Разумеется.
Нам пишут, вот Димон
я
пишет,
тоже была там же,
так надо заниматься, а на критику времени не будет. То есть, когда ты занимаешься, пашешь в спортзале, тебе вообще не до разговоров и не до критики себя или чужих. Что ответишь?
В целом, конечно, да. В целом, конечно, да. Но опять же, может быть, ты пашешь в зале уже на грани травмы, потому что ты очень сильно себя гонишь, потому что ты... настолько уже накрутил себя в своей голове, что надо срочно все менять в своем теле, и хочешь за там, не знаю, 5 тренировок добиться того, к чему люди идут годами. То есть абсолютно согласна, что да, работать и не смотреть вокруг 100%, но опять же, ловить себя, если вдруг я понимаю, что я ухожу вот в эту какую-то программу ужасной критики, да, которая уже как снежный ком катится.
И ни к чему хорошему не приведет.
Да, и ни к чему хорошему не приведет, потому что это долгий процесс, что с тренировками, что с питанием.
Ловушка бесконечного сравнения, постоянное ощущение недостаточности. Когда это практически то же самое, что критика, но ты сравниваешь с другими людьми вокруг и чувствуешь свою ущербность.
Да, причем даже не с живыми людьми, потому что если мы выйдем на улицу, мы увидим абсолютно разных людей. И даже если мы выберем один параметр габариты тела, да, кто-то будет там стройнее, чем мы, кто-то будет полнее, чем мы, все будут абсолютно разные. Мы сравниваем себя, как правило, с образами, которые не существуют, либо с образами, скажем, элитных атлетов, да, с теми, кто не живет в таком же режиме, как и мы.
И еще ты писала, что внешний вид нам может показаться здоровым. На самом деле внешний вид – это не показатель здоровья. Человек, который может вам не нравиться, как выглядит, но может быть здоровее, чем тот, который выглядит атлетично. Мы не знаем, что у него там внутри.
Ну, абсолютно точно, да. Особенно если мы смотрим на фотографию человека с красивой, развитой мускулатурой, мы ничего не можем знать про то, насколько качественно этот человек двигается, болит у него что-то, не болит. Поэтому да, и... кто-то, кто выглядит, не знаю, как-то не вписывается в наше представление о красоте, может совершенно
можно
прекрасно
я расскажу тебе историю? Однажды с определенным кругом людей мы готовились к спортивному соревнованию, мероприятию, ну, это было такое, как фан, но все равно спортивное. Мы выбирали, кого мы возьмем с собой в команду. Так вот, мне знакомый говорит, вот давай вот возьмем там ее, допустим, Аню. Я говорю, а почему? Ну, она спортивная. Я говорю, а как ты это определила? Ну, потому что худая, посмотри, какая она худая. Наверняка здоровая, сильная и спортивная, потому что она худая.
Да-да-да.
Но это же не так. Это не так абсолютно.
Это не так. И возвращаясь к самому первому топику нашего разговора, к теме, что идут в зал за... можно говорить себе, что я иду за здоровьем, но на самом деле у нас может быть здоровье сцеплено с красотой. Если я похудею, я буду здоровым. Но это абсолютно не всегда так.
Смешение профессионального и любительского спорта тоже проблема, а не могут некоторые понять, где профессиональный спорт и где фитнес. Вообще не могут различить спорт и фитнес, но и любительское что-то такое, чем ты занимаешься, физические нагрузки, с тем, что там необходимо для достижения каких-то результатов.
Да, смешение есть, и опять же мы смотрим на картинки профессионалов спорта, профессионалов фитнеса, и сравниваем их с собой, а я, может быть, домохозяйка, у меня трое детей, и это совершенно не мой стиль жизни. Плюс, мне кажется, тут есть отчасти проблема в языке, потому что, скажем, в Сербии, где я сейчас живу, есть понятие рекреационный. И, скажем, рекреационный фитнес, рекреационное плавание, балет для взрослых.
Это восстановительные какие-то процедуры, что это?
Нет, это непрофессиональный. То есть они сразу везде уточняют, это было очень интересно заметить, везде приписывают это самое рекреационное. Мы так не делаем, поэтому, ну, там, я 2 года занимаюсь фитнесом или йогой, или чем угодно, может быть, мне начать преподавать. То есть у нас нету границы и нету понимания перехода из одного состояния в другое. И мне кажется, в этом тоже проблема, потому что мы пытаемся жить, как живут профессионалы, но это нам недоступно ни по времени, ни по финансам, ни почему еще.
Может быть, стоит и у нас в России здесь ввести такое понятие, как-то отвечать. Какие-то курсы, какие-то объявления или какие-то там фитнес-клуб, если какие-то занятия, уроки существуют, то нужно дать понять, что там будет. И, скорее всего, это будет как раз рекреационное занятие.
Ну, да, абсолютно.
Потому что профессиональное так бы и писали. Ну, какие-то профессиональные группы и так далее, да, как для детей бывает.
Профессиональное мы уточняем, но мы не уточняем все остальное, поэтому можно легко запутаться.
Еще про веру в принцип «нет боли, нет результата», ну, ты, наверное, знаешь. Это, мне кажется, это все знают. И я убеждена, что многие тренеры даже не пытаются отговорить клиентов, потому что им это выгодно. Почему? Потому что клиент радуется, что он еле выполз, клиент радуется, что он
значит,
на следующий день...
Значит, я поработал,
день...
да.
Да, так он хвалит за это тренера. А за что? Он не получит похвалы тогда. И тренер, конечно, да, вот видишь, я правильные вчера упражнения тебе дал, потому что сегодня ты не можешь встать с кровати. Но это же не так. Но этот миф очень трудно развеять. И мы сами поддаемся, когда работаем в сфере индустрии.
Конечно, фитнеса. Конечно. А вдруг я как...
У других тренеров болят, у клиентов
да,
болит,
вдруг
всё,
мой
а
клиент
у
будет думать,
нет.
Что я недостаточно что-то даю, я недостаточно профессионально работаю, да, это есть. И тоже ощущаю это практически каждый раз.
Но ты стараешься переубедить клиентов, рассказать им, что сильные мышечные боли, что это не признак?
Ну, во-первых, это вообще
признак...
за сферой нашей компетенции боль, да, мы не физиотерапевты, не врачи, никто. Работать с болью мы можем так очень осторожно, да. Если это острая боль, то это вообще не к нам, да. Мы сразу должны отправить человека к специалисту.
Да, но врачу. Если после тренировки он говорит, что не может встать с кровати, что не может там,
практически
сесть на
боль.
Унитаз и так далее. Но это же признаки того, что нагрузка была чрезмерной.
Да, это не оптимальная нагрузка. Ну, наверное, мы будем решать это ликбезом, да, то есть мы рассказываем про механизмы,
ты,
да,
ты,
я
ты
рассказываю,
рассказываешь?
Да, про механизмы.
Некоторые рассказывают, а некоторые репостят тела. В сторис такой отзыв.
Чуть не умер вчера.
Да, спасибо, тренер. И тренера репостят, так держать, завтра повторим. Итак, ну, это вижу я каждый день. Каждый день. Ну, это проблема, ты считаешь, или нет?
Проблема и проблема в непонимании механизмов работы тела, да. За то время, пока мы не тренируемся, да, задача нашего тела восстановиться. Если этого не происходит, мы только ухудшаем свое здоровье. Все очень логично, да. И мне кажется, да, это наша задача рассказывать клиенту, что... И как раз ловить, если он перетренировался... Потому что мое тело – это не тело клиента. У нас...
Датчиков нет.
Да, у меня нет датчиков.
Где-то за границей какие-то рубашки такие, знаешь.
Скоро все будет, да.
С датчиками. Уже не надо часы носить, уже все встроено в одежду. И уже там одежда показывает, сколько раз поднял человек руку, ногу и так далее. Какие двигательные активности были.
Да, ну вот в любом случае, как раз мне кажется, наша задача – ловить клиента, если он где-то перетрудился, и в следующий раз... Либо снижать нагрузку, либо подождать еще дольше до следующей тренировки. То есть как раз переубеждать, что это не тот подход, который сделает нас здоровыми вообще в долгосрочной перспективе.
Я напомню, что мы разговариваем со специалистом по женскому тренингу и по этике и фитнесе Александрой Греевой. Саш, а почему женский тренинг? Ну, то есть есть какие-то особенности у женского тренинга? А в отличие от мужского, и чем отличается?
Ну, понятно. Особенности чисто анатомические у нас, конечно, есть, хотя у мужчин тоже есть тазовое дно, как мы знаем. Ну, гормональные, да, история про цикл, про менопаузу, про роды, огромная тема, конечно, потому что мужчина-тренер, который никогда не учился этому специально, да, не проходил через это сам, ну, вряд ли будет представлять, как, что делать с женщиной, которая пришла через там, 3 месяца после родов, и понимать вообще, что с ней происходит.
Но это... общее представление, если он где-то учился, все равно дают преподавателю о том, что да, существуют какие-то особенности женского организма, и там можно заниматься после справки врача, после там, разных родов через какое-то время, да. Но в мелочах не разбираются. То есть женщине в этом случае, наверное, лучше искать специалиста, который бы в этом разбирался.
Да, причем это может быть мужчина, естественно, который просто учился этому. И сейчас все больше появляется таких, как это называется, продолжение образования, да, каких-то спецкурсов для тренеров по фитнесу, по пилатесу, по чему угодно еще.
Семинары, наверное, какие-нибудь повышения квалификации.
Да, всякие разные семинары, воркшопы и курсы именно по работе с женщинами после родов. То есть это такая надстройка над, на обучение, на уже твою базу знаний. Ну, видимо, это пока что лучший способ как-то включить это знание, да, вот в наши компетенции. Потому что на курсе фитнес-тренеров, естественно, это слишком большой блок знаний, чтобы включать его в курс. Причем не все будут работать с женщинами после родов, естественно.
А теперь мы плавно подошли к тому, как выбрать того тренера, который бы... Ну, во-первых, ладно, там правильно составил тренировку, но и вообще не...
Методом проб и ошибок.
Да, думаешь, так не работает. Ну, хотя бы, чтобы пробы и ошибки были до нас, вот мы пришли в клуб, и как нам найти идеального тренера, как вообще подобрать? Вот я, честно сказать, когда... мне даже мысли не возникало ходить индивидуально, я даже не спрашивала цену. Почему? Потому что я вообще не представляла, вот чужой человек, я ему буду... Ну, это... Для меня было как-то странно, вот когда я начинала только ходить в фитнес-клубы, я ему буду говорить, вот что, я буду делать упражнения, будет стоять, тоже как-то странно. Ну ладно, но я пойду тогда в групповые, посмотрю где-нибудь в уголочке. То есть это да, какой-то барьер нужно преодолеть, чтобы прийти и довериться сразу...
Довериться другому человеку,
вот, наверное,
свое тело ему учить.
Готовы ли довериться, да, те, кто приходит в фитнес-клуб? Как найти того человека?
Это два разных вопроса, между прочим.
Ну давай по порядку.
Готовы ли довериться... И готовы, и нет. Иногда человек, ну, я вроде должен пойти в фитнес, должен начать заниматься, значит, мне нужен тренер. Но на самом деле ты можешь заметить, что человек не готов, да, не готов прийти в это доверие, да, рассказать про свои проблемы, потому что, возвращаясь к женщинам, скажем, после родов или кому-то еще, прийти и сказать, что у тебя, скажем, недержание, это немножко стыдно, да, там, ну, как-то это слишком личное. Далеко не все готовы. И из тех, кто приходит, есть те, кто может быть не готов, хотя они себя убеждают, что они готовы. Так, второй вопрос, как найти тренера?
Хорошего тренера. Как найти тренера, я знаю. Это просто зайти и просто там перед тобой стол с визитками. Как найти тренера, это все мы знаем, и куда...
Ну, смотри, сейчас соцсети делают нам большую услугу в этом, потому что мы можем кого-то читать, да, следить за кем-то в Инстаграме, в там, Фейсбуке, еще где-то, и понимать, в каком контексте человек работает, как он вообще относится к людям. Может быть, он злой. То есть, конечно, соцсети... Очень-очень рекомендую, но если ты просто пришел в соседний клуб, и тебе нужен кто-то хороший, первый совет – это, скорее всего, походить несколько раз и просто посмотреть на всех тренеров со стороны.
Понаблюдать, как они работают с другими клиентами?
Да, понаблюдать. И реальный, в том числе мой случай, когда-то давно я нашла абсолютно любимого мною тренера, это был единственный человек, который не смотрел в телефон, когда проводил индивидуальные занятия, смотрел, не отрываясь на клиента, как клиенты все делали.
Ты тоже так подбирала? Ходила, наблюдала?
Да,
после
я ходила,
этого?
Долго наблюдала. Вот.
Один из советов от тебя?
Мне кажется, это совет номер один вообще. Если кто-то прошел этот критерий, там уже...
У нас совсем недавно приняли закон, понятие фитнес внесли вообще в законодательство в России, и сейчас будут разрабатывать все... как стандарты для тренеров, чему они должны быть научены, чтобы прийти работать в фитнес. Я просто расскажу, после учебы на фитнес-курсах у меня, ну, коллега моя, которая тоже училась, она не могла тренировать свою маму, потому что мама ее не слушала. Ну, это часто там между родственниками проблемы. Да. И поэтому она пришла в ближайший фитнес-клуб и подошла к тренеру, начала задавать ему вопросы там из анатомии. А вот ответь, и нашла она одного человека, говорит, он мне ответил на все. Вот маму я поведу к нему. То есть она такая проверка на вшивость. Но не все могут такую проверку устроить, но мы поговорим об этом подробнее. 19.30, перерыв на новости, а потом продолжим программу про фитнес.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес. Фитнес.
19.35, московское время, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня говорим об этике в фитнесе, о психологических проблемах, и мы их уже обсудили. Сейчас поговорим о том, как выбрать правильного тренера, если вы приходите в фитнес-клуб, и вам нужен человек, которому вы бы доверились, кто бы вас привел в форму, улучшил ваше здоровье, ну, похудел вас, как это принято говорить.
Оздоровил.
Александр Гриева, специалист по женскому тренингу и по этике в фитнесе. Саша, еще раз добрый вечер.
Привет.
По поводу того, по каким причинам могут люди уходить из фитнеса и не возвращаться больше.
Про тренеров или про клиентов?
Я думаю, что про клиентов, хотя про тренеров тоже интересно. Если у тебя есть какие-то наблюдения, сведения, чем так можно, что так может... Что случится?
Что может случиться?
Человек ушел с профессии. Ну, хотя это из любой профессии можно уйти.
Может
смена
случиться
интересов.
Все, что угодно, да.
Да, да. Да. Вот и поговорили.
Поговорим про клиентов, давай.
Клиент пришел, хочет тренироваться, но в какой-то момент понимает, что это не для него, и уходит, и фитнес-клуб навсегда его теряет. Это, наверное, на мой взгляд, не спас... Ну, это не желание, это просто как бы поиск любой отговорки, лишь бы не ходить. Ну, это само нежелание. И есть то, с чем он сталкивается в фитнес-клубе, которое поворачивает что-то, поворачивает его желание тренироваться в противоположную сторону, и он уходит. Два момента.
Тренироваться в противоположную сторону, то есть ты имеешь в виду, что он находит что-то еще?
Нет, он хотел тренироваться, но с ним так обошлись, или что-то случилось, что он решил, все, хватит. Потренировался, до свидания.
Ну вот мы и пришли к вопросу об этике. То есть, просто не будем забывать, что тренер это то, что держит человека, да, может удержать человека в фитнесе. То есть, если человек все-таки уйдет, то по каким-то своим причинам, неважно, переехал. Ну, то есть, тренер способен удержать клиента. И я говорю не про... как это называется, индивидуальные продажи и ничего такого, а тренер способен создать те условия, да, в которых человек будет, во-первых, понимать, что он приходит в какую-то дружелюбную, дружественную среду, что там ему помогут с решением конкретных задач про тело, и что, в общем, что все хорошо, что он там получает поддержку. Мы себе не враги, естественно, мы найдем любые отговорки, чтобы не ходить туда, где нас обижают, мучают, издеваются и пинают, не знаю. То есть даже если это будет как-то мимо нашего сознания, все равно что-то как-то будет постоянно случаться, что мы будем отменять тренировки, да, и в конце концов просто сольемся, а потом будем чувствовать себя уже не готовыми, не способными прийти в другой какой-то фитнес и дальше продолжить тренироваться, потому что уже есть этот негативный опыт. То есть мы можем создать позитивный опыт движения, позитивный опыт общения с тренером.
Еще ты писала, что в любых каких-то терках, каких-то несостыковках в общении между клиентом и тренером всегда виноват тренер.
Да.
Я правильно поняла?
Да, это вопрос, условно говоря, власти. То есть, когда клиент приходит тренироваться, существует некая негласная иерархия. Да? Тренер – это тот, кто знает, да, обладает большей компетенцией, да, и, соответственно, он задает тон общению. Чаще всего именно так. Именно поэтому я писала, да, о том, что тренер в первую очередь ответственен за вообще то, что происходит в их отношениях с клиентом.
Тренер должен быть объективным, должен быть дружелюбным, но при этом, если есть какие-то, ну, как сказать, Ну вот он не может сказать, что вот какие-то минусы, или он должен все минусы вот нынешнего состояния. Ну то есть человек...
С вами говорит, все плохо.
Типа, нет, да? ну вот оцените мою физическую форму, как я вам.
Ну, отвратительно, да? То есть, вот,
ну по факту как бы клиент понимает, тренер понимает, что да. Но при этом он говорит это в мягкой форме или не говорит, или акцентирует внимание на другом, на желании улучшить ее.
Я думаю, вопрос дозировки. То есть, естественно, если к нам приходит человек, который уже прожил там, много-много лет, ничего, ничем не занимаясь, он не будет в какой-то фантастической форме, и даже просто в хорошей, скорее всего, тоже не будет. Говорить ему сразу все, это больше никогда его не увидеть, наверняка. Поэтому выдавать дозированно, и я бы сказала то, что ему поможет вот прямо здесь и сейчас двинуться куда-то дальше. Показывать вместе с тем, что смотри, у тебя вот здесь что-то там не дорабатывает, ты можешь сделать вот это. И так шаг за шагом проводить его через все проблемы, которые возникнут.
Есть исследование, на которое ты опиралась, еще говорила, 800 тысяч женщин, 2018 год, но это США, да, что это?
Да, это США.
Потому что все исследования, они там.
Это исследование было в соцсетях, поэтому там в основном, конечно, англоговорящая публика, то есть это была и Австралия, и Штаты, и Канада. Угу. Но вот, да, 800 тысяч с лишним.
68% женщин сказали, что после работы с тренером больше не ощущают спортзал безопасным местом. Это как?
Это в том числе, я за всех не скажу женщин, про ощущение безопасности для каждой из них, да, но это может быть, могут быть какие-то насмешки тренера, какие-то слова, которые задели, что-то, что заставляет напрячься и...
Почувствовать свою уязвимость.
Почувствовать, что да, ты глупый, ни на что не способный, тебе тут не рады.
21%, кстати, бросили тренировки на несколько лет. А еще 86%, это, ну, какой-то большой процент, признали, что в результате работы с персональным тренером стали чувствовать себя неспособным достичь своей цели.
Вот как раз, возвращаясь к твоему предыдущему вопросу, как я буду чувствовать, что я способна достичь своей цели, если мне только что выложили огромный список всего, что со мной не так? Да, то есть как раз об этом. В том числе речь.
Можно говорить о какой-то проблеме, конкретной задаче, ее решается, чтобы человек видел, что она уже решилась, а значит, у него впереди много таких же маленьких побед. А потом уже в конце он увидит, что победа в итоге большая сложилась из этих маленьких.
Да.
Это же такие истины простые, вот мы с тобой разговариваем. Почему?
Очень логично все.
Почему многие тренеры этим не пользуются? У тебя есть ответ? Они не видят в этом ничего такого?
Я думаю, что чаще всего мы просто об этом не думаем, как тренеры. То есть, ну, например, я же хороший человек, я добрый человек, я никому не желаю зла, и я не особо фильтрую свою речь. Мне кажется, тут играет роль недостаток нашего образования, что ли, потому что этому надо учить, как в фитнесе или еще на каких-то других обучающих программах ты приходишь, и ты досконально учишь там каждую мышцу, каждое мелкое движение. Точно так же в работе с людьми.
Движение языка надо учить. Да?
Движение языка.
Мелкое даже, маленькое слово.
Да.
Вылетит и все.
Если я там говорю, не знаю, корова и ничего такого не имею в виду, я должна отдавать себе отчет в том, что кто-то пропустит это мимо ушей, а кого-то это сильно заденет. И точно так же, как мы учимся работе с телом, ой, да, ну это же логично, вроде все понятно, но нам обязательно нужно каждый момент пройти, каждое движение, все изучить досконально, точно так же я бы сказала, что стоит уделять внимание именно взаимодействию с людьми, потому что все очень-очень разные.
Это так называемые токсичные тренеры, которые больше энергии вытягивают, нежели ее отдают и не дают
пользу. Не обязательно. Это могут быть тренеры с абсолютно лучшими вообще намерениями.
Побуждениями,
да. Но просто...
Они не прошедшие курсы коучинга, просто их туда надо направить. Да? Нет?
Если они есть, конечно. либо какой-то блок общения с клиентами, который идет вместе с обучением фитнесу, йоге, пилатесу, чему угодно.
У нас идет прямой эфир с собакой про фитнес радио, это в Инстаграме. И я попрошу сейчас, если у кого есть какие-то истории, вот мы открываем книгу жалоб на тренеров. Анонимно, конечно. Нет, мы попробуем, потому что я знаю, что многие это и писать не захотят, потому что анонимно это про какого-то тренера, а общий знакомый, но все равно, если у вас какая-то есть история, которую готовы рассказать, пишите, либо пишите смски +7 925 48 948, тоже мы видим, и попробуем, вот, например, проблема, когда тренер допускает какие-то высказывания в сторону клиента, например, все нормально тянутся, ты просто боишься, у меня все на шпагат садятся, а ты что с тобой не так?
Ты зачем тебе ленишься.
Да, зачем тебе тренер, если не для того, чтобы заставлять сделать еще один подход, волшебный, что, пинок, вот я воплощение этого волшебного пинка, я сейчас тебе его дам, но ничего не добьешься, если будешь ленивой тряпкой и так далее. Но я хочу все-таки отметить, что на некоторых это работает, некоторым это нравится, но некоторым, подчеркну. Но,
не будем исключать такое,
да,
конечно.
Но есть люди наверняка, которые посчитают, что это оскорбительно и больше не придут.
Ну да, и все, о чем я говорю, оно скорее направлено на тех людей, кому этот подход как-то не близок, да, и не нравится. И, в общем-то, пишу ради того, чтобы сказать, что, ребята, есть другой подход. Не обязательно ходить и мучиться, когда на тебя там кричат, когда тебя пытаются растянуть, а ты этого не хочешь. Есть масса других возможностей, вариантов, поэтому не надо терпеть. Если вам это ок, отлично, но если нет, то вот есть еще разные опции другие.
Встречу по одежке еще, когда тренер уже сразу там знает, что это мать там домохозяйка, или видит перед собой какого-то упитанного человека, он там думает, что он слабый и так далее. Да-да-да. Тоже это категория каких-то непрофессиональных тренеров, потому что, не разобравшись в вопросе, они делают выводы на основе того, что видят.
Да. Ну, здесь я бы сказала, что, скорее всего, это будет говорить про непрофессионализм, потому что мы, как минимум, должны задать человеку много-много вопросов, посмотреть на то, как он, да, двигается, на то, что он, послушать то, что он говорит, и уже после этого делать выводы.
Вопрос у меня к тебе. Хорошая физическая форма тренера. Насколько это важный аргумент, когда человек выбирает себе тренера? Но он выбирает глазами же. Я хочу быть, если он себя сделал, он так же делает и меня?
Это хитрый вопрос.
Почему?
Хитрый вопрос, потому что... потому что, скажем, представим некую сферическую фитоняшку в вакууме,
да,
которая очень много тренируется, постит очень красивые фоточки в Инстаграме, и мы думаем, ну раз она в такой форме, значит, она и меня может сделать.
Конечно, и продают курсы, которые,
да,
покупают. Разве
курсы
так не живут?
Ну, во-первых, она должна, наверное, поучиться на тренера для начала. Далеко не все это делают, кто продает курсы, да. Плюс для... Что касается какой-то суперформы, то тут у меня уже закрадывается подозрение. Ты либо тренируешься, либо тренируешь. Если у человека форма античной статуи, то, возможно, не так уж много времени он посвящает тренировкам других людей, то есть не имеет особого опыта. Такое тоже вполне может быть. И часто от коллег по цеху слышу, что у меня столько клиентов, что я не успеваю сам тренироваться. Такое тоже может быть. То есть вряд ли ты запускаешь себя до какого-то, там, не знаю, до 200 килограмм.
Да, но все равно это не статуя, как ты говоришь. Но клиенты это смотрят, видят, и им кажется, что они пойдут к тому, кто... Если
хочется
это парень...
верить, да, если ты смотришь на такое красивое тело, думаешь, ну, значит, вот,
да,
вот он мой счастливый билет.
Ну, то
да?
есть, если парень пришел и хочет накачаться, ну, правда, увеличить объем своих мышц, то он пойдет, наверное, у него взгляд вот так вот упадет на того, кто обладает этими формами.
Да.
Он пойдет к этому тренеру.
Уэйну Джонсону.
Но это не всегда так. Но это не всегда,
так.
Не всегда верный путь.
Это не всегда так. То есть в какой-то степени я бы сказала, что это связано, потому что, скажем, я учу работе с телом, и мое тело, естественно, должно как-то презентовать эту работу. То есть оно должно быть функциональным, да?
Ну и сам себе реклама.
Ну,
почему
да.
нет?
Да, но это не железная связка. То есть мы должны оценить все-таки не только этот параметр, а еще массу других. Например, задать вопросы, да, задать вопросы тренеру. а что мне делать с этим, рассказать свою историю и посмотреть, что он предложит. Потому что та же самая фитоняшка или фитонях, как это называется, может быть, не способен ответить на эти вопросы. Тогда зачем?
Ну хорошо, вот человек пришел, он понимает, что человек должен быть вежливым, тот, который с ним будет работать там, возможно, как-то симпатичен, ну это чисто вот, чтобы симпатия какая-то возникла. Но как проверить способность, как профессионализм проверить у тренера? Потребовать бумажки? Ну-ка, прикажите мне, где вы закончили, какие курсы, ну,
опять же,
и сколько
бумажки
у вас опыта.
О чем-то говорят, а о чем-то не говорят. Да.
Значит, остается один вариант, это поспрашивать знакомых, которые где-то тренировались, или как? Ну, то есть это как, не испорченное, как радио такое народное.
Да-да-да, сарафанное радио.
Сарафанное, забыла это слово, да.
Наверное, все вместе. Потому что если знакомые тренировались, а там тренер кричал, давайте соберитесь, развалюхи, а мне этот подход не близок, то рекомендация знакомых не имеет смысла, да, то есть... Опять же, смотрим на все. И, наверное, чтобы так с первого раза понять, что это мой человек, мы на одной волне, он знает, что со мной делать, возможно, с первого раза и не получится найти такого, да? То есть все равно, чтобы найти кого-то хорошего, наверное, придется поискать. Просто принять это как факт.
Придется.
А кому-то повезет с первого раза. Никогда не знаешь.
Еще про насмешки и обсуждение способностей внешнего вида ты писала там. Но еще такой факт, что тренер, может быть, и не хотел обсуждать, а клиенты сами провоцируют. Ну, то есть они либо напрашиваются на комплимент, говоря о том, что вот у меня не очень получается, они мне хотят услышать, что да, у тебя отлично получается, все замечательно, либо наоборот, какое-то согласие требуют. Ну, то есть, да, ты такая. Ну, то есть, как, знаешь, потребность, чтобы тебе сказали, что ты неприятный, да, подтверждение твоей неспособности что-то сделать. А тут надо как-то с этими клиентами работать.
Ну, вот для этого я использую эту фишку, о которой уже говорила, что я предлагаю на час об этом просто забыть. С тобой все ок, мы тренируемся, давай не будем обсуждать тела.
А вот
да?
Там клиент говорит, я правильно делаю, тренер, я правильно вот это? У меня, мне кажется, не получается.
Тогда мы чисто технически оцениваем, соблюдает ли клиент технику, и даем фидбэк чисто, опять же, технически, да, поправь здесь, или ты хорошо делаешь, продолжай.
Личный тренер должен ли становиться другом, психологом, человеком, который бы разрешил любую проблему того, кто к нему приходит? Или должно быть четкое разграничение? Ведь, ну вот, к парикмахерам часто приходят люди, они же обожают. Да, конечно.
В любом случае, ты действительно, ты общаешься с клиентом очень много. Да? Если кто-то тренируется с тобой 3 часа в неделю, то, возможно, они с друзьями столько не общаются, сколько с тобой, да, за это время. В любом случае, общение происходит, какие-то приятельские, какие-то приятные, позитивные отношения формируются, скорее всего.
Но есть... ты за такое? Ну, то есть ты это поощряешь?
Где-то там есть все-таки граница, да, потому что если клиент звонит мне в 2 часа ночи пьяный и просит утешить, все-таки я думаю, это немножко чересчур. Вот. То есть, да, мы задаем рамки общения, скажем, вот фитнес-центр, да, фитнес-зал. И психологом в какой-то степени, да, должен быть, но не на все случаи жизни, конечно. В том, что касается работы с телом, немножко должен быть психологом, конечно.
Еще по проблему домогательств. Насколько это, ну, широко распространенная по твоему опыту история?
Слышала много историй. Насколько широко это распространено, не знаю, потому что, опять же, не всем комфортно рассказать, а вот у меня был тренер, который что-нибудь сделал. То есть, я думаю, много нерассказанных историй. Но часто речь может идти не о очевидных каких-то домогательствах, а, скажем, о том, что там, когда я приседаю, тренер стоит за моей спиной и как бы смотрит на технику. Но я убеждена абсолютно, что клиент может прочувствовать, понять, все-таки смотрит клиент на мою задницу, ой, тренер, да, на мою задницу.
Или на
то...
технику.
Да, или на технику. И есть специальные такие мелкие инструкции для тренеров, да, как стоять относительно клиента, или как говорить, скажем, я сейчас зайду за твою спину, посмотрю на твою технику сзади, и потратить на это ровно столько времени, сколько тебе необходимо для того, чтобы оценить технику и сразу поменять положение в пространстве. То есть есть масса вот каких-то фишечек, которые ты либо где-то учишь, либо как-то запоминаешь. И масса историй, да, о том, что вот тренер-мужчина, он вот как-то так со мной заманчиво говорит.
И при этом, может быть, мужчина ничего даже и не думал об этом. Может быть, это тут такая, знаешь, очень тонкая грань. Потому что
как
каждый
минимум,
может
он может не понимать, что он что-то делает не так,
да,
например.
Да. Но есть же еще и персональные занятия, индивидуальные, например, по растяжке. Тогда там контакт, когда тренер просто должен касаться тела другого человека для того, чтобы какое-то воздействие на него там оказать. А. Есть тоже, да, многочисленные правила, там, что нужно подойти с определенной стороны в разном положении, да. Но клиент может не знать, то есть соблюдает тренер эти правила или нет, может не знать об этих правилах.
Я думаю, здесь мы опять же возвращаемся к ответственности тренера, да, то есть мы как тренеры обязаны знать все эти нюансы, им следовать и со своей стороны не допускать каких-то двусмысленностей, да, если я поправляю там таз у клиента, да, это не должно быть, этот контакт, телесный контакт не должен быть как-то сексуализирован с моей стороны, да. Если клиента, клиентку это как-то все равно напрягло, то... В общем, мы стараемся сделать так, чтобы это точно не шло от нас, да. И если это идет от клиента, от клиентки, какие-то тоже что-то такое, какие-то намеки, то, наверное, наша задача все-таки это как-то ограничивать, да, останавливать.
Знаешь, у меня коллега есть по радио, ведущая, Катя Звягинцева, вот, она преподает йогу. И она рассказывала, что для нее было шоком, когда тут она может, ну, когда класс идет, там, она подходит, поправляет таз, ну, как бы девочкам, ну, то есть там ставит их позиции и не испытывает при этом дискомфорта, и никто не испытывает дискомфорта. В Америке у нее был опыт, она просто там, во-первых, нужно спрашивать всех.
Абсолютно.
Потому что даже они могут не дать разрешение. То есть даже девушка, тут же не идет речь о контакте девушка-парень, а просто девушка не может дать разрешение прикоснуться другой девушке к себе, да даже там в каком-то, не знаю, даже до пальца. И просто надо спрашивать каждого. Это какая-то особенность менталитета, это нормально, да? Или мы к этому еще не пришли?
Мы к этому приходим.
Приходим?
Я больше встречаю, да, профессионалов, которые каждый раз... Перед тем, как коснуться, даже если 5 минут назад я уже потрогала этого клиента, все равно спрашиваю. Такое постепенно к нам приходит, я уверена, все больше будет приходить.
Еще бывает, знаешь, коврик, то есть не прямой контакт, а складываешь несколько раз коврик.
И... Такого я не слышала.
Да,
кстати.
Серьезно, или через мяч.
Да.
Но просто существует вот разница, как восприятие в разных странах. То есть, например, американцы, вот они, должно разрешение. И многим это не нравится, многие не дают разрешения. У нас даже некоторым даже в голову не приходит, чтобы не разрешить, там, допустим, преподавателю поправить тебе технику именно посредством касания.
Опять же, знаешь, мы просто не представляем, что, а что, так можно было, да?
Да,
то есть,
да.
Возможно, мне вообще ужасно дискомфортно
а
от того, что меня кто-то
трогает.
Да, но я просто не знаю о том, что я могу сказать нет.
Да, в этом-то и проблема, да. Ну, может быть, и не проблема, но да, мне кажется, так и думаю. Других-то никого не спрашивают, все нормально относятся, значит, я какая-то не такая. Опять мы возвращаемся к критике себя. Значит, мне одной не нравится, мне одной неприятно, и
слушай,
я боюсь об этом сказать. Ну, почему? Думаешь, так не бывает?
Даже, мне кажется, даже если тебе одной не нравится, то, возможно, это повод что-то сделать, что-то поменять. Потому что, ну, зачем себя мучить, да? Буквально неделю назад на курсе, на обучении видела, как инструкторка без спроса положила руку на промежность ученика. То есть, ну...
Зачем?
Что-то про тазовое дно там было, но это... Все-таки уже too much, да, как-то даже для нас.
Ученик как отреагировал?
Не знаю. Что-то подумала, точнее, про себя. Ну, в своей голове, наверное.
Ну, то есть в идеале должна была спросить, конечно.
Разумеется. Ну, мы можем как-то думать, что это слишком уж притянуто за уши спрашивать разрешение, можно я вас тут за плечо потрогаю, но мы все равно понимаем про какие-то границы каких-то более... интимных частей как-то.
И знаешь,
хотя
самое страшное,
бы,
что все мы понимаем границы, но у каждого человека границы разные. И все равно они плывут. И одному mm-hmm. может показаться одно, а другому для другого ничего страшного в этом не происходит. У нас буквально минута, да. Саш, до завершения программы. Твои советы, как человек, специалиста по женскому тренингу, по персональному, по этике в фитнесе, вот клиенту. Твои советы вот...
Обо всем?
Да, обо всем, да.
Знаешь, в контексте того, о чем мы сейчас говорили, мой совет такой большими красными буквами о том, что если вам как-то очень-очень субъективно, дискомфортно, если вы себя чувствуете там дураком или дурой, что от того, что вам где-то как-то неприятен тренер, контакт с тренером, еще что-то, то ну, не надо себя мучить, да, это, с вами все в порядке. Даже если вы не хотите, чтобы к вам никто вообще никогда в жизни не прикасался, это тоже это в порядке.
Спасибо поэтому большое, Александра. Себе. Александра Гриева была гостьей нашей программы про фитнес. Спасибо, удачи, приходи еще. 20.00, новости далее.